слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Есть ли сегодня русский стиль и специфическая русская мода? Панорама мнений и критических суждений. Телогрейка, золотая фикса, камни с фальшивыми бриллиантами, тренировочные штаны, кожаная турецкая куртка и кепка – актуально ли это? Перестало ли быть из области анекдотов? Некоторые иностранцы считают, что у русских женщин есть стремление к нарядности и богатству в одежде, что им противопоказан минимализм. И русские мужчины больше обращают внимание не на элегантность, а на вульгарность. Кто с этим согласен? Стали ли русские одеваться раскрепощеннее? И в чем это выражается? Русская мода. Размышляют модельеры, владельцы бутиков, психологи, журналисты. Факты и мнения. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Передача впервые вышла в эфир 28 ноября 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В книге «Мужчины» Виктор Ерофеев пишет: «Русского стиля сейчас нет, и это катастрофа. От нее нас не уберегли ни Зайцев со своей клюквой, ни патриоты в косоворотках». И далее: «Русский человек и элегантность – понятия пока что несовместимы». Сказано резко, но верно ли это? Вот голос и запросы Вероники Баде, нашего московского координатора.
Российская мода – интересное явление, которое пока еще немного в власти у Запада, к сожалению, плетется, за исключением, может быть, ряда модельеров. Я бы сказал так, климат диктует особенности одежды. Практичная, неброская, немаркая. Сочетание такое вот черно-серое, приглушенных тонов и тепла, удобства. В то же время, конечно, женщина сам стремится компенсировать богатством украшений, которые обычно в западных странах в будни не надевают.
Вот о моде, о стиле и наш разговор сегодня. Участвуют знатоки, и по ходу передачи я представлю каждого подробней. Итак, по телефону из Парижа Александр Васильев, а в московской редакции Елена Русская и Ольга Михайловская. В Праге наш коллега, французская журналистка, ранее работавшая в Москве, Виржини Кулдун. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Александр Александрович Васильев, Париж. Вас представлять и легко, и трудно. Ну, трудно, потому что на подробности не хватит времени этой передачи. Легко, потому что вы хорошо известны. Я же скажу вот что. Вы театральный сценограф, художник по костюмам, декорациям, и за плечами у вас более 100 спектаклей в 20 стран. Но для нас главное, для нашей сегодняшней темы, это то, что вы историк моды. Так вот, существует ли русская мода, русский стиль? Прошу вас.
Безусловно, я не буду настолько категоричен, каким был Виктор Ерофеев в своем заявлении. Я уверен, что мода существует, так же, как и существует русский стиль, совершенно особенный, уникальный, не похожий ни на один другой. Надо сказать, он очень сильно проявился и в прошлом, я имею в виду допетровское время, в эпоху петровских реформ в XIX веке, а в XX веке, в эпоху Дягилева, русский стиль стал настолько популярен, что даже смог завоевать вкусы и умы Западной Европы, а затем и Америки. Кроме этого, в советское время появился советский стиль, о котором я тоже пишу в моей будущей книге «150 лет русской моды». И, безусловно, советский стиль также является отчасти отголоском русского стиля. О том, что сегодня в России трудно найти элегантных людей, судить сейчас мне из Парижа не так легко, но все-таки благодаря моим частым поездкам я могу сказать, что в России есть элегантные люди и есть очень неэлегантные люди. Но, как и в любой другой стране, сегодня, если вы посмотрите в окно в Париж, то увидите на улице масса неэлегантных людей и только небольшую горстку элегантных. Если бы все были элегантные, то тогда бы жизнь и мода не существовала. Вот все, что я могу сказать.
Спасибо, Александр Александрович. Я надеюсь, вы скажете нам все-таки больше по ходу передачи. Но в опросе Вероники Баде есть довольно саркастическое мнение по поводу русской моды. Давайте послушаем.
Есть российская мода. Знаете, это телогрейка, золотая фикса, камни с фальшивыми бриллиантами. Или вот еще такой стиль хороший. Тренировочные штаны, такая кожаная куртка турецкая и кепка. Вот это чисто российская мода, причем она очень распространена, и во многих местах она является самой главной. Все остальное даже может агрессию вызвать.
Мнение москвича тут не убавить, не прибавить, но Ольга Ильинична Михайловская, журналист, консультант по вопросам моды со стажем в этой области. Вы были консультантом Московского дома моделей, как мы знаем, еще и в доперестроечные времена, были обозревателем и остаетесь ряда очень уважаемых журналов, газет, и в частности сейчас вы редактор отдела моды российского издания журнала «Вог». Тот же вопрос вам. Есть ли русский стиль, есть ли русская мода?
Русский стиль, я считаю, что существует и существовал всегда. Это такая явная любовь к нарядности и богатству. Я думаю, что действительно есть русский стиль. А что касается русской моды, под модой я все-таки понимаю не манеру одеваться обычного человека, а под русской модой я понимаю дизайнеров все-таки, которые ее создают. Ну, я бы сказала, что сейчас этот процесс вообще только начинается, только зарождается, и пока тут говорить всерьез особенно не о чем. Можно говорить о нескольких именах. Вот так я это понимаю.
Спасибо, Ольга Ильинична. Вот передо мной страничка из пражского журнала, так он и называется, выходит на русском языке, «Пражские огни». И здесь интервью с владельцем трех бутиков, итальянцем, живущим в Праге, Эженио Брамерини. Был задан вопрос, становится ли все более актуальным в Европе, это относилось, кстати, и к России, минимализм, который пришел из Японии. И вот что он ответил. Во всяком случае, не для русских женщин. Русской женщине просто противопоказан минимализм. Ей так много дано природой, что моде остается только подчеркнуть индивидуальность, выделить изюминку, придать блеск. Важно понимать, что когда вы элегантны, не все смотрят вам вслед, а напротив, все смотрят вслед, если вы вульгарны. И вот я это высказывание о русских женщинах попрошу прокомментировать Елену Владимировну Русскую. Так уж совпало. Вы, Елена Владимировна, как раз-то и являетесь специалистом по режиссуре имиджа. Вы были, это сейчас к теме как-то косвенно относится, имиджмейкером Михаила Горбачева, и вы руководите сейчас особой школой для женщин, которая нарабатывает имидж женщин, бизнес-леди так называемых. Итак, прошу вас с комментарием.
Да, вы знаете, я соглашусь совершенно, Лев, с этим высказыванием. На элегантную женщину мало кто обратит внимание. Но мне хочется, знаете, все-таки отнестись к вот этому опросу, который мы слышали с улиц Москвы. Смотря откуда наблюдать моду, дорогие радиослушатели, если наблюдать мир из кабинета стоматолога, то все люди с гнилушками ходят, я имею в виду зубы. Если наблюдать моду с рынка Тишинского, то там действительно куртка и тренировочные штаны, которые терпеть не можем многие из тех, кто бывает на рынках. А если прийти в театр, попасть на какую-то модную тусовку, то наши женщины одеты не только элегантно, не только шикарно, но еще и с большим вкусом. Но я поддержу Ольгу и скажу, что мода есть для тех, кто носит, для тех, кто потребляет ее. И русская мода еще существует именно среди художников, тех, кто придумывает и отвечает на запросы людей.
Елена Владимировна Русская, спасибо. И теперь Виржини Кулдон. Виржини, ты жила в Москве в те годы, когда я жил уже в Праге, а до этого в Мюнхене. Ну вот здесь, в Праге, мы, так сказать, вступаем в отопительный сезон, если хотите, и начинают появляться или будут появляться дамы в шубах. И вот когда здесь, например, моя жена видит даму в очень дорогой, элегантной, хорошей шубе, то она говорит так: или итальянка, или москвичка. А я уже различаю потом по лицам, итальянка или москвичка. Ну вот так здесь русские выглядят зимой. А как они тебе показались? Ну, не только женщины, конечно, но и мужчины в Москве.
Ну, конечно, в шубах русские можно еще добавить пражских, естественно, и в общем, зима диктует моду. Но вы знаете, мода — это все-таки система кодов. И с первого взгляда можно просто определить, насколько страна изменилась, развивалась или не развивалась. Значит, в те советские времена, когда я жила в Москве, для нас Россия — это была просто серо-коричневая страна. Все. Больше ничего не было. Я еще не добавлю, в общем, запахи. А вот сейчас это совершенно другое дело. Это правда. Мода есть. В смысле, люди чувствуют себя более свободно и одеваются посвободнее. Тем не менее, есть одно маленькое «но». Как мне кажется, когда я брала немало интервью у русских бизнесменов, они одеваются вроде бы более свободно, более красиво, шелковые рубашки и так далее, чего нет на Западе и во Франции, где там все очень кодифицировано. Но видно, что они покупают все в одном магазине с ног до головы. Да? Значит, нет этого ощущения элегантности, нет этой привычки купить, в общем, шляпу где-то в одном магазине, чтобы это соответствовало всему остальному. Вот этого пока нет. И оказывается, если с первого взгляда они более свободно себя ведут, то на самом деле еще этого нет. Но это, мне кажется, только начало. Все впереди.
Спасибо, Виржини. А мне по времени пора напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Парижа Александр Васильев, из нашей московской студии Ольга Михайловская и Елена Русская. В Праге Виржини Кулудон, ведет передачу также из Праги Лев Ройтман. И Виржини, то, о чем вы говорили. Я возвращаюсь к Виктору Ерофееву. Я, кстати, очень люблю этого писателя. И вот он пишет: костюмы надели, а носки не сменили. В коротких василькового цвета щеголяют. Это очевидно к тому, что, может быть, не стоит одеваться с ног до головы в одном магазине, где нет других носков. Но с этим теперь к Александру Васильеву в Париж. Прошу вас.
Знаете, я не знаю, к какому времени относится этот комментарий Ерофеева. Васильковые носки носили, по-моему, только в 96-м году. Сегодня у нас 2000-й, 2001 год. Думаю, что это замечание абсолютно не актуально. По носкам действительно можно всегда увидеть элегантность человека, так же, как и по ногтям, так же, как по обуви и по множеству других аксессуаров. Что меня поражает в русской мужской моде, это, конечно же, отсутствие интеллектуальности в образе. В России можно найти теперь очень хорошо одетых людей, но практически нету ни одного человека в очках. Разница с европейской модой заключается в том, что каждый человек, занятый умственным трудом в Европе, обязательно носит очки. Дело не в том, какова тут оправа и какова марка награвирована на дужке очков, но по тому факту, что московские и вообще российские интеллектуалы не пользуются очками, значит, умственный труд у них не стоит на первом месте, во всяком случае, это не показатель в их уличной моде. Тем не менее, конечно же, прогресс идет очень большой. К сожалению, действительно, люди предпочитают, как сказала Верна Вирджини, ходить в один и тот же бутик и покупать там все с ног до головы. Но и это пройдет, как все проходит по Библии. И наверняка следующее тысячелетие будет веком очень большого расцвета русской моды, хотя бы по тому факту, что множество русских стилистов регулярно начинает показывать свои коллекции в Париже. К ним сначала относились с опаской, затем с насмешкой, а теперь уже и с большим интересом. Имена самые разные, впечатления от коллекций тоже очень разнообразные, но факт, что они принимают все более и более активное участие в западных коллекциях, очень отраден.
Александр Васильев, Париж. Спасибо. Книга Ерофеева «Мужчины» была издана в 98-м году. Естественно, написана несколько раньше. Это я говорю для справки. Так вот, Александр Александрович, вы коснулись вопроса очков. Елена Владимировна Русская. Вы ведь по поводу очков как-то дали, насколько мне помнится, вот по моему чтению российской прессы, целое интервью. Что вы нам скажете по этому поводу?
Очень много времени мы посвятили и в эфирах радио, и журнале, и журналистами газет. Мы говорили об очках. У нас сегодня совсем другое отношение к очкам. Я-то главным образом выступала против белых носков, в которых ходят мужчины наши, как официанты. Знаете, у нас была одно время действительно такая мода. Вот если сиреневые и такие носки, про которые Васильев говорил, в 96-м году были, то белые носки нет-нет, да и появляются у наших модников мужчин. И темные очки от солнца. Весь мой пафос выступления относительно очков касался того, что очки черные, солнцезащитные, выполняют главную функцию. Они сберегают глаза от яркого света. И поэтому, когда в офисе мы встречаем мужчин и женщин в темных очках, то это вызывает, по крайней мере, удивление. А у нас все-таки, как и у любого человека, и у любой страны, когда она получает некую свободу, есть вот такой перегиб для того, чтобы научиться пользоваться модой, пользоваться утилитарно, пользоваться, а не просто любоваться и получать эстетическое удовольствие, заботиться о стиле, знать о бутиках, о художниках-модельерах, должно пройти время. И мы никогда не попадем в середину, то есть не научимся мудро и правильно относиться к этому, если не исследуем второй край. Вот жизнь людей, которые пришлось на советское время, совсем не занимались модой, были действительно авоськи, белые босоножки и все, что себе могла позволить женщина. А сегодня мы должны в другой край исследовать, то есть все, что можно померить, нарядиться и перепробовать все возможные очки, и самые дорогие, и самые простые. Ну вот, если так коротко сейчас подытожить, что я сказала, все-таки главное, к чему я призываю людей, которые носят очки, не стесняться и быть адекватными себе. Никакая одежда, никакой стиль и никакой художник-модельер не может сделать с нами то, что требует от нас мода – быть равными себе.
Спасибо, Елена Владимировна. Я, как и вы, как и Виржини, все мы носим очки, приятно слышать. Кстати, насчет белых носков. Белые носки носили, да и носят американские полицейские, но, кажется, кроме американских полицейских, сейчас, в зимнее время, в осеннее время не носит их больше никто. Конечно, за необходимыми, как это бывает, исключениями. И я предлагаю теперь послушать еще один фрагмент из опроса Вероники Баде. А это уже касается стиля.
Вообще я моде предпочитаю стиль. Если женщина стильная, она уже как бы вне моды идет. Российские женщины, они очень быстро все схватывают. Причем все самое лучшее. Не обязательно это западные, наши тоже стили есть хорошие. Женщины любят одеваться. Потому что женщина сейчас наша выходит и на мировую арену, и деятельность у них стала более разнообразной.
Вот еще один голос, и Ольга Ильинична Михайловская, редактор отдела моды журнала «Вог». А что бы вы порекомендовали вашим читательницам, ну, воспользовавшись тем словом, которое употребила эта москвичка, схватывать?
Вы знаете, я как раз не совсем согласна. Я не считаю, что русские женщины быстро схватывают. Как раз это, может быть, моя главная претензия, ну, если так можно сказать, к ним. Мне кажется, что схватывают они не очень быстро. Но это не является такой задачей. На самом деле, я считаю, что самое главное, как бы рассматривать моду в целом, рассматривая журналы, приходя в магазины и так далее. И все-таки каждый раз примерять это на себя. Потому что хороший вкус, если он вообще существует, в принципе, такое понятие, это все-таки некая адекватность самому себе и обстоятельствам, в которых ты существуешь. Понимаете, вот это, наверное, самое главное. Потому что очень часто я вижу красивую одежду, которая как бы совершенно не совмещается с человеком. Вот как раз красивую одежду можно увидеть на русских женщинах довольно часто. Но она как-то отдельно, а человека отдельно. А вот такого слияния одежды и человека, вот его очень часто не бывает. Это, на самом деле, самое главное. Но это, наверное, может прийти только со временем и с появлением чувства просто уверенности в себе.
Спасибо, Ольга Ильинична. И, Виржини, мы здесь заговорили о цвете, там, по поводу носков василькового цвета у Ерофеева. Потом появились белые носки. А какого цвета Москва?
Москва сегодня золотая.
А если вы сравниваете с другими городами, ну, скажем, с Парижем, почему бы не сравнить?
Я давно не, в общем, бываю в Париже уже и давно путешествую по всему миру, но я сказала бы, что Париж более бронзовый такой цвет, такой зеленый бронзовый, да.
Спасибо, Виржини. И теперь самое время в Париж. Александр Александрович Васильев, как художник, какого цвета эти города?
Вы знаете, Москва приобрела, конечно, более яркие очертания из-за покраски плевой краской фасадов домов. И действительно, не могу не согласиться с Виржини насчет золотого цвета, которого очень много в куполах и очень много позолоты. В Париже, конечно, самое главное – это серый цвет. Серый цвет эпохи Людовика XVI и все его оттенки. Прелесть Парижа в том, что его однотонная гамма воспитывает вкус людей. И несмотря на то, что все фасады домов изначально серые, все оттенки этого серого цвета порождают в нас особую поэтическую элегию, которая дает возможность художникам осознать соотношение цветов лучше, чем в любом другом городе мира.
Спасибо, Александр Васильев, Париж. И в заключение, Елена Владимировна Русская. Что бы вы посоветовали россиянкам не делать над собой и с собой и не носить?
Не менять ни в коем случае россиянкам, парижанкам, чешским женщинам, не менять имидж до тех пор, пока работает старый. Если у вас получается ваша жизнь, у вас складывается карьера, вы понимаете мужа, и муж понимает вас, вы прекрасно договариваетесь с детьми, не трогайте, даже не дышите на собственный имидж. Поменять платье – это не значит поменять имидж. Я сегодня поменяла имидж, дорогая, говорю, что вы поменяли? Прическу. Так а при чем здесь имидж? Имидж все-таки это единство внутреннего и внешнего. В культуре поведения человека. Так вот, дорогие мои, до тех пор, пока у вас работает ваш прежний образ, не трогайте его. А вот если случились вокруг какие-то происшествия, вы перестали понимать людей, вы часто болеете, у вас не складываются взаимоотношения со старшими или с младшими, значит, в вашем коде, вот очень точно, что мода – это код, есть какой-то сбой. Надо найти точный маркер, который выразит вот это ваше новое настроение, ваше новое самочувствие. Но вообще экспериментируйте, если есть такая потребность, есть такое желание. И очень смело это можно делать, но вот ограничиваясь обязательным условием, наблюдая, как это влияет на жизнь, на темперамент, на настроение, на отношения с другими людьми.
Спасибо, Елена Владимировна. И время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвовали по телефону из Парижа Александр Васильев. Из нашей московской редакции наши гости Ольга Михайловская и Елена Русская. В Праге Виржини Кулудон. Вел разговор также из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Временные сироты Америки. Уже ничьи родные дети. Еще ничьи приемные. Те, кто находится под опекой государственной системы и годами ждут решения своей участи. Временными сиротами в Америке становятся в том случае, если ребенка бросает мать. Или если ребенка отбирают у матери, потому что она наркоманка, хулиганка, алкоголичка. Такой ребенок попадает в некую приемную семью, которая временно соглашается держать его у себя до того момента, когда мать опомнится, приведет себя в порядок и получит разрешение суда взять дитя обратно. Кто может стать приемным родителем? Желательно, чтобы женатые пары с детьми или одинокие люди с хорошими рекомендациями. Не обязательно, чтобы они были богатыми. Государство выдает таким небольшое пособие. «Временные сироты Америки». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 30 ноября 2000 года. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is new.
На волнах радио «Свобода» передача «Временные сироты Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. But God bless the child that's got his own, that's got his own.
Однажды мы пытались помочь матери-одиночке, у которой было двое детей-близнецов. Она жила со своим бойфрендом, который не был отцом этих детей. Однажды сама мать позвонила в полицию. Ее избил бойфренд. Когда полиция приехала, мать была под сильным действием алкоголя. Бойфренд к этому времени успел уйти из дому, а мать нуждалась в медицинской помощи, так он ее обработал. Когда мы приехали, то обнаружили там и двойняшек, им тогда было по 14 месяцев. Она только приехала в Арлингтон, и никого у нее там не было. Пришлось поместить детей в приемную семью. А мы в это время безуспешно пытались найти родственников и работали с матерью, чтобы впоследствии вернуть ей детей. Через какое-то время обнаружилось, что она вновь беременна, но уже от другого мужчины. Это был тяжелый случай, мать не поддавалась никакому влиянию, не хотела менять свое поведение, а когда родила третьего ребенка, оставила его в больнице, а сама сбежала, и никто не знал, где ее искать.
Этот рассказ социального работника Кевина Дейзи дает довольно четкое представление о том, что такое временные сироты. Уже ничьи родные дети, еще ничьи приемные дети. Они находятся под опекой государственной системы Foster Care и ждут, иногда годами. 18 ноября в Америке прошло грандиозное мероприятие Adoption Saturday, то есть субботник усыновления. Что это такое? Рассказывает Кармен Вотау, президент Национальной ассоциации детского соцобеспечения.
В этот день в судах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Далласа и других больших городов прошли судебные слушания по делам об усыновлении тысяч детей, находившихся под опекой Foster Care. В этот выходной день все судьи, адвокаты и социальные работники работали с утра до вечера. Поэтому за один этот день люди смогли усыновить и удочерить 2500 детей. Только в Нью-Йорке было за эту субботу проведено 209 усыновлений, а обычно проходят по 40 или 50 в месяц.
Почему вдруг был устроен такой экстраординарный акт? Это все-таки не 30-е годы. Тогда по Америке ходили сиротские поезда, из которых детей тут же на станциях брали на воспитание добросердечные или расчетливые буржуа и фермеры. Сейчас в Америке существует мощная, разветвленная, сложная, на все случаи жизни рассчитанная, обходящаяся стране ежегодно в 9 миллиардов долларов система детского благоустройства – Foster Care. В чем же дело? Сначала познакомимся с самой системой. Foster Care – система промежуточная. Ее схема, упрощенно говоря, такая. Если ребенка бросает мать – или если ребенка отбирают у матери, потому что она наркоманка, хулиганка, алкоголичка, то в Америке такой ребенок попадает в большинстве случаев не в детский дом, а в некую приемную семью, которая временно соглашается держать его у себя. До того момента, когда мать опомнится, приведет себя в порядок и получит разрешение суда взять ребенка обратно. Или до того момента, когда станет ясно, что мать безнадежна, и ребенка кто-нибудь согласится усыновить, удочерить. И вот в одном из последних номеров журнала Time была опубликована большая подборка материалов под общим названием «Кризис системы Foster Care». В ней читаем.
5 лет назад в Америке во временных приемных семьях находилось 250 000 детей. Сегодня это число выросло больше, чем вдвое, до 560 тысяч. Часто дети живут в своих временных приютах годами, кочуя из одного в другой и напрасно ожидая решения своей судьбы. Одни делаются жертвами человеческой жестокости, другие просто теряются, выпадают в бюрократические прорехи перегруженной системы. Нельзя не упомянуть, что Конгресс принял ряд мер для того, чтобы ускорить процесс усыновления и перехода детей из временных семей в постоянные. Нельзя не упомянуть, что многие временные приемные родители добры и самоотвержены, а многие чиновники системы старательны и добросовестны. Тем не менее, по приблизительным подсчетам, за 5 лет 7 500 детей, находившихся под опекой правительства, были подвергнуты истязаниям и побоям. Несколько десятков были убиты, в одном штате Джорджия 12 человек. И если к ним прибавить тех, кто промаялся в промежуточной системе Foster Care в течение 10 лет, то вместе они составят целую армию заброшенных и забытых детей.
Мисс Уотау, почему дети вынуждены так подолгу находиться в промежуточной системе foster care?
There is a very slow court system.
Наша судебная система очень медленно работает, и из-за того, что она замусорена массой бессмысленных тяжб, и из-за того, что законы об усыновлении ставят людям слишком много условий. Ну, вот совсем недавно появилось 3 новых закона. Акт об условиях безопасности при усыновлении, акт об условиях для усыновления ребенка той же расы или национальности и акт об условиях при усыновлении ребенка другой расы или национальности. Неудивительно, что американцы предпочитают усыновлять детей из других стран. И дело не только в долгой процедуре, но и в том, что вы должны представлять слишком много доказательств, иногда просто изощренных, того, что вы годны для получения ребенка под свою ответственность.
Теперь другой вопрос. Судя по материалам в Тайме, детей в системе foster care все время переводят из одного дома в другой. Почему? Об этом ассистент профессора Уилка колледжа в Массачусетсе Эллерви Гетстон, проработавшая социальным работником 30 лет.
Потому что система foster care – это добровольная система. Люди, которые соглашаются взять ребенка на временное воспитание, могут выбирать тип детей, на которые они согласны. Скажем, только девочек или только маленьких. Кроме того, они сами устанавливают срок, на который они готовы взять ребенка. Есть люди, которые соглашаются давать приют только по типу скорой помощи. Например, полицию вызывают в какой-то дом в 2 часа утра, и там трое беспризорных детей. Пока социальные работники будут выяснять судьбу детей и искать для них фостер-хоум, их приютят в такой вот семье скорой помощи. Иногда всего на сутки. Это значит, что через 24 часа их должны перевести в другое место.
О том, как все происходит в реальности, рассказал в беседе с нашим корреспондентом Рай Вайль Кевин Дейзи, один из лучших социальных работников фостер-кера в штате Вирджиния. И один из немногих мужчин-социальных работников. На каждые 20 женщин в этой сфере приходится только один мужчина.
Например, в полицию поступил сигнал, что детей избивают. Или что у родителей очередной скандал, и им вовсе не до детей. Малыши надрываются от крика, а те, что постарше, без присмотра, околачиваются на улице поздно ночью. В таких случаях люди обычно звонят в полицию. Тогда полиция звонит в службы по защите прав детей. Они работают 24 часа в сутки. Мы приезжаем и уже на месте пытаемся определить ситуацию. Первое, что мы делаем, пытаемся связаться с родственниками. Если находится такой родственник, который готов взять к себе ребенка на время, дело может и до суда не дойти. Но если такого родственника нет, мы определяем ребенка в приемный дом.
А для этого уже требуется вмешательство суда.
Совершенно верно. Мы уже на следующий день обязаны подать петицию в суд, и суд немедленно назначает слушание и рассматривает, правильно ли мы сделали, что забрали ребенка из дому. Это очень тяжелая ситуация, изъятие детей из дому, и они очень болезненно это воспринимают. Они не понимают, что происходит с их родителями, почему чужие люди их забирают, куда.
Есть ли какие-то ограничения в возрасте у детей, с которыми вы работаете?
Практически мы имеем дело с детьми от рождения до 18 лет.
А как вы находите эти приемные дома?
Мы постоянно, так сказать, рекрутируем приемных родителей. У нас в Арлингтоне даже должность такая специальная есть, хорошо оплачиваемая. Человек занимается исключительно поиском и обучением приемных родителей. Тем не менее, таких домов всегда не хватает.
Скажите, а кто может быть приемными родителями?
Желательно, чтобы это были женатые пары, с детьми или без детей. Но и одинокие люди с хорошей рекомендацией тоже могут быть приемными родителями. Не обязательно, чтобы они были богатые. За приемных детей они получают финансовую помощь, в зависимости от возраста ребенка. К сожалению, денег немного. У нас в Вирджинии, например, на ребенка от рождения до 5 лет положено $294 в месяц, а на подростка почти в 2 раза больше – $436 в месяц.
Бывают случаи, я сама такое знаю, когда нормальные родители любят своих детей, но иногда могли и покричать на них, и шлепка задать, а соседи увидели, решили, что нарушаются права детей, и позвонили в полицию. В результате их чуть не лишили родительских прав.
Это необычная ситуация.
Хотя ошибки случаются, ложная тревога. Но для того и суд, чтобы рассмотреть дело. Ребенка забирают только в том случае, если его благополучие подвергается постоянному риску. Это главное. Должно быть постановление суда о том, что если этих детей вовремя не забрать, их, вероятнее всего, искалечат.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is new.
На волнах Радио Свобода передача «Временные сироты Америки». Ведет передачу Марина Ефимова.
But God bless the child that's got his own, that's got his own.
Может быть, действительно, американская система, настроенная на принцип объективного соблюдения интересов ребенка, the best interest of the child, слишком строго судит родителей, которые пусть и пьют, и бьют, оставляют без присмотра или без обеда, но все же родители. Почему за 5 лет число детей, переведенных на государственную опеку, выросло вдвое? Вот что говорит об этом Эллерби Гэдсден.
Потому что мы превратились в общество среднего класса, в котором ребенку принято давать гораздо больше, чем это было принято полвека назад. Большинство детей попадает в систему foster care не потому, что родители их обижают, а потому что они недостаточно о них заботятся. Эта причина, неудовлетворительное содержание детей, является главной, и если так можно выразиться, хронической причиной, по которой они попадают в систему foster care. Я веду занятия по обучению социальных работников, и среди моих студентов есть довольно много таких, которые считают, что малоимущим людям нельзя заводить детей. Когда эти мои студенты начнут работать, они будут проводить в жизнь свои принципы. Вы понимаете, какая здесь получается тонкая грань? С одной стороны, естественно, требуется от людей определенной ответственности за судьбу своих детей. С другой стороны, мы можем дойти до того, что сделаем детей недоступной роскошью даже для нормальных, любящих, но бедных родителей. Уже сейчас в системе соцобеспечения превалирует мнение, что если вы бедны, то уже одно это автоматически делает вас и безответственными по отношению к своим детям. Я считаю, что лучше давать пособие самим родителям, чем передавать детей чужим людям и платить им. Другие дети попадают в систему, потому что их матери сами дети, девочки-подростки. В этом случае гораздо умнее было бы не забирать ребенка у матери, а поместить и мать, и младенца к приемным бабушке и дедушке.
С другой стороны, отобрав детей у плохих родителей, сотрудники системы foster care обязаны сделать все возможное, чтобы, так сказать, возвратить родителей на путь истинный и вернуть им детей. Часто и этот принцип становится причиной детских страданий. Вот что говорит Кармен Вотау, президент Национальной ассоциации детского соцобеспечения National Association of Homes and Services for Children.
До недавнего времени по закону главной задачей системы foster care было воссоединение детей с их биологическими родителями. Сейчас закон поощряет возврат детей в семью, но не делает это единственной целью. Потому что до этой перемены в законе дети годами болтались по чужим людям в надежде, что, может быть, родители снова возьмут их к себе.
В качестве примера, конец истории, которую рассказал Кевин Дейзи, из которой мы начали передачу.
Мы поместили новорожденного ребенка в тот самый приемный дом, где уже находились его сводные братья-близнецы. В конце концов, нам удалось определить местонахождение отцов этих детей, для чего потребовалась серьезная работа наших детективов. Нашли мы и мать, но в это время ее убили. Что-то связанное с наркотиками. И нам пришлось изменить свою цель. От приемной семьи к семье, которая бы смогла усыновить этих детей. Суд дал добро на это, поскольку у нас на руках был сертификат о смерти матери. Сейчас дети живут все вместе в той самой семье, в которую мы первоначально поместили близнецов. Мы потеряли мать, и это наше большое упущение. Но нам повезло, что мы смогли найти семью, которая взяла на воспитание троих ее детей.
Дейзи приводит в пример малышей, которых легко и приучить, и переучить. Другое дело подростки. И вот пример из нашумевшей книги Дженнифер Тодд «Orphans of the Living» – «Сироты при живых родителях».
В полном ажиотаже от перспективы вернуться домой на Пасху Джефферсон написал домой письмо. «Дорогая семья, как вы все? Надеюсь, хорошо. Нас, может быть, привезут домой в пятницу, и когда я увижу маму, то, наверное, потеряю сознание, и ей придется внести меня в дом на руках». Поездку отменили. Социальный работник объяснил Джефферсону, что его мама не выполнила условий, поставленных судом, и ей все еще не разрешают взять детей домой. Когда Джефферсон узнал об отмене визита, он не позволил этому известию разрушить свое мечтательное настроение. Он сказал мне: «Я на самом-то деле не потеряю сознание, но я притворюсь, чтобы мама взяла меня на руки, как раньше, потому что я ее бэби». Именно эти воспоминания Джефферсон берег, забывая о брошенных в него тарелках, о сигаретных ожогах и еще бог знает о чем.
Певица Билли Холидей была дитя системы Foster Care. И бесспорно, именно этот опыт вдохновил ее на одну из самых душераздирающих ее песен «God Bless the Child». Ребенок может принадлежать маме, может принадлежать папе, но Господь благословляет ребенка, потому что у него был свой.
Yes, the strong gets more, while the weak ones fade.
На волнах радио «Свобода» передача «Временные сироты Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. Надо, конечно, помнить, что в Соединенных Штатах не одна, а множество систем foster care. И управляет ими не одно федеральное правительство, и даже не 50 штатных. Вот что рассказывает об этом прокурор, специализирующийся по делам детей в системе foster care, Виктор Витт.
Я работал 10 лет прокурором в Миннесоте. В этом штате 87 округов. И каждый имел свою собственную систему foster care. Поэтому очень многое зависит от штатного руководства. Если его составляют люди добросовестные и заботливые, то вся система работает как часы. Социальные работники выбирают подходящих приемных родителей, поддерживают с ними контакты, следят за судьбой каждого подопечного ребенка. А в других штатах чиновники равнодушны или недобросовестны, и тогда приемные семьи оказываются для детей не лучше тех, из которых они ушли.
Вот случай, происшедший в штате Алабама и описанный в журнале Time.
15-летний Дэвид Дохайлайт был трудным подростком. Настолько трудным, что его родителям, людям простым и доверчивым, посоветовали обратиться за помощью к штатному отделу детского соцобеспечения. В штатах прогрессивных для таких трудных детей существуют специальные заведения, так называемые «therapeutic foster homes», где с детьми занимаются опытные психотерапевты. В Алабаме этого не было, и судья, не имея времени вникать в особенности характера Дэвида, послал его в центр для трудновоспитуемых подростков. Это было суровое место. Убегавших оттуда ловили собаками. Дэвида поместили в блок номер 112, в камеру размером 6 квадратных метров, в которой дверь была выкрашена в черный цвет. Через несколько месяцев мальчика вернули в семью с признаками тяжелого умственного помешательства. «Теперь до самой смерти мы не сможем себе простить того, что с ним сделали из-за нас», — сказал журналистам отец Дэвида.
Правда, вот что возражает на это прокурор Витт.
Журналисты набирают самые драматические истории и составляют из них впечатляющую, но неверную картину. Если говорить о применении насилия, то не забывайте, что во многих случаях дети, попадающие в систему foster care, сами склонны к насилию. Они убегают из дома, они участвуют в драках, иногда с поножовщиной. Приемные родители не могут следить за ними 24 часа в сутки круглый год. Да и вообще для чужих детей невозможно найти идеального ангела-хранителя.
Тем не менее, система foster care породила своих святых, таких, например, как мама Клара Хейл. Эта пожилая афроамериканка превратила свою нью-йоркскую квартиру в приют для детей, уже родившихся со СПИДом или с наркотическим отравлением. Одни такие вот самоотверженные люди стали знаменитыми, другие остались безвестными, как Грета Вулф, которую отыскал Владимир Морозов.
В 19 я вышла замуж и сразу забеременела. Муж уговаривал сделать аборт, но я завела ребенка. Мне хотелось, чтобы у моей дочери были братья и сестры, но муж возражал. Тогда я стала приводить в дом детей, которые временно оставались без родителей. Договорилась в соседнем детском саду, что мне будут присылать детей из неблагополучных семей. Иногда дети жили с нами всего по месяцу, иногда дольше. С самого начала я объясняла им, что они со мной временно. А то ребенок привыкнет, станет называть меня мамой, но потом придут родители и заберут его. Зачем разбивать ему сердце? Обычно чужие дети жили у меня по одному, по двое, но однажды собралось семеро. В то время я работала дома, вязала свитера и могла позволить себе столько детей. Плюс моя дочь, так что у меня на руках было 8 детей.
И платили вам за то, что вы взяли на себя заботу о детях?
Нет, мне не хотелось заниматься бюрократическими процедурами, оформлять все это, заполнять десятки анкет. Всего-то из-за $200 в месяц. Муж работал архитектором и неплохо зарабатывал. В доме был достаток. Некоторых из этих детей я хотела усыновить, но муж не разрешил. Ему была непонятна моя тяга к чужим детям. Я пыталась его переубедить, делала это неумело и, наверное, грубовато. Через несколько лет мы разошлись. Тогда я была слишком молодой. Мне хотелось все делать по-своему.
Итак, 560 тысяч американских детей полагаются, по бессмертному выражению Теннесси Уильямса, на доброту незнакомцев. На доброту временных приемных семей и уют временных домов системы Foster Care. Как после всего, что мы услышали, можно оценить эту систему? Слово для приговора предоставляю прокурору Виктору Виту.
Я думаю, что эта система доказала свою пригодность. И хотя бесспорно есть случаи насилия, сексуальных домогательств, есть случаи, когда приемным родителям не справиться с детьми, есть случаи, когда они эксплуатируют детей, но, как правило, в домах приемных родителей, так называемые foster parents, атмосфера лучше, чем в домах, откуда эти дети пришли. Работа временных приемных родителей – очень трудная работа. И те небольшие деньги, которые им дают на детей, не окупают этой трудности. Я уверен, что кто-то в этой системе использует деньги не по назначению. Но, судя по моему опыту, это отнюдь не норма. Любая социальная система несовершенна. Но система Foster Care – шаг вперед по сравнению со всеми предыдущими. И она заслуживает, по крайней мере, объективного отношения.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Временные сироты Америки». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата.
Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».